коллега Надежда Фетисова. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». На микрофоне Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Михаил Касторов. И вот о чем мы вам расскажем в течение ближайшего часа. Сегодня в Москве пройдет заседание исполкома Олимпийского комитета, на котором будет рассмотрено заявление об отставке руководителя организации Леонида Тягачева. Суд в Новороссийске рассматривает иски о защите чести и достоинства руководства УВД Новороссийска и ОВД Приморского района к бывшему милиционеру Алексею Дымовскому и правозащитнику Вадиму Коростылеву. Министр МВД России Рашид Нургалиев подписал приказ о создании в своем ведомстве нового управления по борьбе с коррупцией. Мнение экспертов и правозащитников. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня Приморский суд Новороссийска рассматривает иски о защите чести и достоинства представителей руководства УВД Новороссийска и ОВД Приморского района к бывшему милиционеру Алексею Дымовскому. Иск был подан после того, как в ноябре прошлого года Дымовский разместил в интернете видеообращение к федеральным властям, в котором он рассказал о нарушениях УВД Новороссийска. Однако Дымовский утверждает, что видеообращение он не размещал. Сегодня же судьи заслушали дело по иску начальника УВД Новороссийска к правозащитнику и представителю Дымовского Вадиму Коростылеву, который в феврале этого года, напомню, был жестоко избит возле собственного дома. Сегодня над этой темой работает корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик, и сейчас она находится рядом со мной в студии в прямом эфире. Кристина, здравствуйте.
Добрый день.
Лена. Расскажите нам, пожалуйста, о том, что вам известно об этом процессе, о том, как идет рассмотрение этих исков.
Лейла, ну вот только что стало известно о том, что дело по иску о защите чести и достоинства начальника УВД Новороссийска Черноситова к правозащитнику и представителю Дымовского Вадиму Коростылеву отложен до 13 апреля. По словам официального представительства защиты, юриста Мстислава Померанцева, судебного заседания как такового не было. Процесс был перенесен в связи с тем, что истец изменил некоторые эпизоды в своем исковом заявлении.
Дело в том, что изменения там поступили, ходатайство от истца, что они отказываются от требований в отношении недвижимости этого самого истца. А в остальной части они оставляют. Там у них было, значит, исковое заявление, что было заявлено, что как бы Черноситов владеет недвижимостью, которая, ну, соответственно, не по карману. В этой части они отказались. То есть они не настаивают, ну, то есть фактически подтвердили, что такая недвижимость есть, она дорогая. Но они не хотят, чтобы это в суде как бы было озвучено, поэтому отказываются от этого.
Как вообще судебный процесс проходил сам? Он только что закончился, да?
Дело в том, что процесса не было, как бы заявили ходатайство и перенесли на 13 апреля судебное заседание.
А в связи с чем?
Когда заявляется уточнение исковых требований, по закону суд должен предоставить возможность подготовить ответчику. Ответчик должен как бы те материалы, которые предоставлены суду, проверить и подготовить свое мнение.
Напомню, что это был официальный представитель защиты, юрист Мстислав Померанцев. Сам Вадим Коростылев не смог присутствовать в суде, поскольку он находится на больничном в связи с тем, что на него недавно было совершено нападение. Но, тем не менее, в интервью «Радио Свобода» он согласился прокомментировать это дело.
Это гражданский процесс, и в этом гражданском процессе начальник УВД по городу Новороссийску Владимир Черноситов он предъявил мне претензию в том, что я распространил порочащие его сведения, за что он хочет получить компенсацию морального вреда в размере 100 тысяч рублей. Иск изложен на 5 страницах, и там есть такие курьезные вещи, как, например, то, что Черноситов считает, что я унизил его достоинство тем, что упоминаю его фамилию без имени отчества. Вот. И это считается он тем, что я порочу его честь и достоинство. Но есть и такие вещи, связанные с тем, что мы говорим о массовых нарушениях прав человека в городе Новороссийске, о том, что не расследуются противозаконные акции, которые участвуют милиционеры против правозащитников. И у нас есть в том числе и решения судов, которые это подтверждают. И тем не менее, господин Черноситов считает, что это порочащие его сведения. Вот сегодня юрист понес большую пачку документов о том, что мы обращались в органы милиции, прокуратуры с заявлениями о том, что нас преследуют, нам угрожают, о том, что милиция пресекла так называемое несанкционированное собрание, которое в России не нуждается в санкции. Вот всю эту типу документов наш юрист Станислав Померанцев будет сегодня ходатайствовать о приобщении их материалы дела и, соответственно, вызов по этим делам людей, которые могут, соответственно, сказать о том, что действительно такие дела есть, такие угрозы были, и фактически по всем делам пришел отказной материал. То есть милиция умыла руки, если так образно говорить. Вот. Ну а по одному делу, которое было в 2007 году, когда в кабинет художественной школы к нам ворвались сотрудники милиции и потребовали прекратить несанкционированное собрание с иностранными гостями, это были студенты из Германии, где мы обсуждали вопросы толерантности. Вот такой расклад на сегодняшний момент. 27 февраля на меня было совершено нападение. Я попал с сотрясением головного мозга и диагнозом ушибы, множественные ушибы тела в городскую больницу. Там мне сделали операцию на голове. Вот. И через 5 дней меня выписали. Сейчас я нахожусь на больничном, поэтому не могу присутствовать на своем судебном процессе. Поскольку это первое судебное заседание, то на нем мы не ожидаем, что судья Надежда Реут примет какое-то окончательное решение, потому что по нашей практике такие процессы длятся месяц или два. Вот. Поэтому сегодня мы ожидаем лишь решения о том, чтобы приобщили наши материалы, о которых мы, ну вот, о которых я раньше сказал, о том, что мы обращались в милицию по разным поводам и получали отказные материалы. Вот, поэтому, что касается материалов дела, то я думаю, что это политически мотивированное будет решение судьи, потому что в Новороссийске, к сожалению, очень тесно связаны правоохранительные органы, судебными и так далее. То есть это такая вот в России распространенная черта, но в Новороссийске она наиболее, ясно выражена, поскольку очень сильные клановые связи между людьми, в том числе и семейными. Вот. Поэтому трудно прогнозировать окончательное решение по этому процессу. В любом случае, к сожалению, это не будет поступок, который требует закон, что судья должен руководствоваться своей совестью и законом при вынесении решения. К сожалению, вот этого я не ожидаю.
Сразу же после судебного заседания по делу Вадима Коростылева, прямо в эти минуты, должен проходить процесс по делу о защите чести и достоинства руководства УВД Новороссийск уже к бывшему милиционеру Алексею Дымовскому. Однако теперь, по словам официального представителя-ответчика Мстислава Померанцева, уже защита со своей стороны будет просить отложить процесс в связи с тем, что Алексей Дымовский хочет предоставить суду новую информацию. Так что, скорее всего, и процесс в отношении Дымовского будет перенесен. Напомню, что как в одном, так и в другом судебных исках руководство УВД города Новороссийска требует взыскать с ответчиков в качестве возмещения морального вреда компенсацию в размере 100 тысяч рублей.
Спасибо, Кристина. В прямом эфире была корреспондент Радио Свобода Кристина Горелик. А мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве сейчас 12 часов 15 минут. Пришло время напомнить о главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. В Москву во вторник прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут слушайте программу «Поверх барьеров. Американский час». Гость программы – антрополог Бенджамин Альберти. Кинообозрение с Андреем Загданским, бумаги Пентагона, книжное обозрение Марины Ефимовой, сдавшейся, роман американо-корейского писателя Джан Рели, ревью картинки с выставки, коллекция Сержа Сабарски. Это некоторые темы программы «Американский час». В эфире «Свобода в полдень». Накануне министр внутренних дел России Рашид Нургалиев подписал приказ о создании в своем ведомстве нового управления, задачей которого станет борьба с коррупцией. Это управление будет собирать, проверять и обнародовать данные о доходах сотрудников министерства. И сегодня об этом пишут очень многие российские газеты. Подробности у обозревателя прессы Надежды Перцевой.
Никакие милицейские скандалы не сказываются на карьере министра внутренних дел Рашида Нургалиева, как произошло бы с любым его европейской коллегой. РБК «Дейли» стало известно, что кадровые перемены в верхушке МВД возможны только в новом году и при определенных условиях. Если ход реформы МВД будет признан успешным, Рашид Нургалиев продолжит работать главным милиционером страны. Но если градус общественного негодования по поводу действий МВД не снизится, всю вину на себя за провал реформы придется взять нынешнему министру. «Преступная хроника», где в главных ролях выступают милиционеры, множится каждый день, продолжает издание. Сколько арестовано российских высокопоставленных милиционеров, трудно подсчитать. Между тем, на руководстве МВД скандалы никак не сказываются. Недостатки в работе МВД признают на всех уровнях власти – но министр Нургалиев продолжает ловко избегать персональной ответственности. Его уже даже прозвали «непотопляемым». По нашим данным, министру Нургалиеву отведен срок до Нового года, за который он должен снизить градус общественного негодования от действий милиции, рассказал РБК «Дейли» источник в центральном аппарате МВД. Ему поручено претворять в жизнь начатую реформу МВД, но уже к концу года он должен представить ощутимые результаты. Если реформа провалится, то вся ответственность ляжет на плечи Нургалиева, и ему придется уйти. Конец цитаты. В случае провала реформы, по словам источника в МВД, самым вероятным сменщиком Нургалиева считается его первый заместитель Михаил Суходольский. Процентов 60-70 вероятности, что именно ему предстоит менять облик МВД, отметил милицейский источник. Другим менее вероятным кандидатом в сменщики Нургалиева в МВД называют человека со стороны. Если наш министр не справится с реформой, ее могут поручить чиновнику не из милицейской системы, как это ранее произошло с Министерством обороны, отметил источник. Эксперты, в свою очередь, сомневаются в назначении гражданского министра, подчеркивает РБК «Дейли». Уже к апрелю в МВД будет создано управление организации профилактики коррупционных и иных правонарушений, продолжает издание. Соответствующий проект приказа главы МВД Рашида Нургалиева появился вчера на министерском сайте. Согласно документу, специальное антикоррупционное управление станет проверять и обрабатывать декларации о доходах милиционеров и членов их семей. Основными потребителями информации станут подразделения собственной безопасности. О реформе МВД я попросила высказаться правозащитника Льва Пономарева.
Это попытка затормозить вмешательство внешних как бы общественных сил, там, ну, может быть, и государственных, каких-то структур правительственных в реформу МВД. Попытка сохранить реформу МВД за собой, скажем так. Потому что недавно было общественное слушание в общественной палате, причем эти слушания проходили не только силами общественной палаты, но и также советом по строительству гражданского общества и правам человека при президенте Российской Федерации Эллы Памфиловой. Там были какие-то разногласия. Но в чем были все едины, что реформа МВД не может вестись силами самого МВД, что нужно выводить это за рамки МВД. Вот и прозвучала мысль, что должна создаваться межведомственная комиссия по реформе МВД, а может быть и шире, по реформе правоохранительных органов. Поэтому нужна концептуальная реформа. И Элла Александровна говорила, что она обратится к президенту Российской Федерации с предложением создать межведомственную комиссию, чтобы туда вошли и представители парламента, и общественные палаты, и, может быть, и Совета Памфилова, и правозащитники. И, конечно, это общенациональная уже проблема реформы МВД и правоохранительных органов. Поэтому МВД торопится, но я должен сказать, очередной раз достаточно нелепое решение. Даже если бы они хотели бы сохранить лидерство в реформе, то надо что-то делать такое, чтобы было навстречу, скажем, пожеланиям общественности. Ну, например, совершенно очевидно, у них есть структура, которая занимается борьбой с коррупцией. Департамент собственной безопасности. Так вот, давно уже звучит мысль, что Департамент собственной безопасности должен быть выведен из состава МВД и не подчиняться министру внутренних дел. Вот если бы они вышли с такой инициативой, она бы не носила так характер разработчика, она была бы та открытая инициатива. Они бы сказали, да, мы готовы на то, чтобы Департамент собственной безопасности вышел из структуры МВД, чтобы он напрямую подчинялся президенту, допустим, так сказать. Мы готовы открыть открыться обществу. Вот такая инициатива, я думаю, была бы поддержана обществом. Но когда они наряду с департаментом собственной безопасности создают новый департамент по борьбе с коррупцией, ну это выглядит совсем уж нелепо. И что там скрывать? Очевидно, что МВД пронизано коррупционными связями. Пронизано связями, вот то, что говорят, кумовством. Зачем делать вид, что общество не понимает, что изнутри МВД не может реформироваться?
Это был правозащитник Лев Пономарев. Следует контролировать не только декларируемые доходы, которые несложно скрыть, но и реальные расходы милицейских начальников, занимающих наиболее хлебные места, считает председатель Координационного совета профсоюза милиции Москвы Михаил Пашин. По словам оперработника Центрального аппарата МВД, для опытных коррупционеров не составит труда переписать дорогостоящее имущество на более дальних родственников или подставных лиц, уточняет газета «Ведомости». Российская газета считает, что в МВД грядет тотальный контроль. Источник газеты считает, что требование к милиционерам предоставлять декларации о доходах таит в себе и немало подводных камней. А газета «Коммерсант» уточняет, новое управление также будет курировать деятельность работающих в ведомстве комиссии по служебной дисциплине и профессиональной этике. Надежда Перцева для «Радио Свобода», Москва.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров сейчас находится на пресс-конференции руководителей Следственного комитета при МВД России, которая посвящена расследованию уголовных дел об организованной преступной деятельности и коррупции. Мумин, здравствуйте. Какие заявления прозвучали на сегодняшней пресс-конференции?
Здравствуйте. Это была плановая пресс-конференция с участием заместителя начальника Следственного комитета при МВД России генерал-майора юстиции Юрия Алексеева. По его словам, в 2009 году, вот за первые 2,5 месяца, количество преступлений в целом по стране сократилось на 7,6%. Анализ был проведен в 68 субъектах Российской Федерации. Уменьшилось количество преступлений в Мариэл, в Калмыкии, в Приморье. Увеличилось количество преступлений в Адыгее, Северной Осетии, в Кемерово, в Нижегородской областях. Если говорить по конкретным преступлениям, то уменьшилось количество преступлений, связанных с кражами, грабежами, разбойными нападениями, и увеличилось количество преступлений, связанных с нелегальным оборотом наркотиков, с использованием оружия. А в общей сложности вот экономические преступления сократились. Но я еще раз напомню, что это была плановая пресс-конференция, где, в общем, приводились статистические данные. Журналистов, конечно же, интересовало, как проходит расследование ДТП на Ленинском проспекте, где погибли две женщины, и, по словам Юрия Алексеева, никто не оказывает давления на следствие, и пока, конечно, он не обнародовал никаких предварительных данных, но о том, что следствие продолжается, и это займет еще какое-то определенное время, но каких-то фактов сенсационных или просто даже каких-то деталей он не сообщил, так как в данном случае это идет процедура, и милиция пока не имеет возможности и права обнародовать какие-то предварительные данные. Лейла?
Спасибо, Мумин. В прямом эфире был корреспондент «Радио Свобода» Мумин Шакиров. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас перейдем к международным темам. Визит израильского премьера в США Бенямина Нетаньяху проходит на фоне обострения разногласий между странами. На сегодня запланирована встреча израильского премьера с американским президентом Бараком Обамой, а накануне он встречался с госсекретарем США Хиллари Клинтон. Подробнее об этом расскажет мой коллега Андрей Шароградский. Он сейчас в прямом эфире. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Лейла. Ну, действительно, самая главная встреча в рамках визита Бенямина Нетаньяху, премьер-министра Израиля в Соединенные Штаты, пройдет сегодня. Он встретится с главой американского государства Бараком Обамой. А в понедельник состоялась его встреча с государственным секретарем США Хиллари Клинтон. И, в общем-то, важно отметить, что подробности этой встречи не разглашаются. Ни Нетаньяху, ни Клинтон не сделали никаких заявлений после именно этой встречи, но оба они выступали перед влиятельным в Соединенных Штатах американо-израильским комитетом общественных связей, и они сделали заявление, которое, в общем-то, отражают сейчас разность подхода американской и израильской позиции по поводу ближневосточного мирного урегулирования, точнее, по поводу того, как можно сдвинуть с мертвой точки ближневосточный мирный процесс. Вот что сказала госсекретарь США Хиллари Клинтон.
Новое строительство в Восточном Иерусалиме подрывает взаимное доверие и ставит под угрозу переговоры о сближении, которые мы рассматриваем как первый шаг к полноценному диалогу между двумя странами. Израиль и палестинская автономия нуждаются в этом диалоге и приветствуют его. Есть также опасность, что кто-то захочет воспользоваться нынешними разногласиями между Израилем и США. И тогда Америка упустит свою уникальную возможность сыграть существенную роль в мирном процессе.
Итак, это была госсекретарь США Хиллари Клинтон, которая упомянула о планах строительства в Восточном Иерусалиме еще 1600 домов, или точнее 1600 квартир для израильтян. Эти планы вызвали возмущение у палестинской стороны. В общем-то, Вашингтон выступает против такого строительства. Однако Бенямин Нетаньяху подчеркивает, что Израиль имеет право строить дома и на западном берегу Иордана, и в Восточном Иерусалиме. Вот что сказал глава правительства Израиля.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ строит Иерусалим и сегодня. Иерусалим — это не поселение, а наша столица.
По-моему, вот эти два заявления, они довольно ярко демонстрируют те разногласия, о которых я говорил, и, конечно же, сейчас специалисты ждут результатов встречи Нетаньяху с Бараком Обамой, хотя большинство наблюдателей сходятся в том, что каким-то образом преодолеть нынешние разногласия и заставить Израиль отменить строительство новых еврейских поселений, вот в данный, в текущий политический момент не удастся, или не удастся, видимо, пока у власти находится нынешнее правительство Бенямина Нетаньяху. Ну что же, подождем результатов сегодняшней встречи в Вашингтоне. Лейла.
Это был мой коллега Андрей Шароградский. На 19:07 слушайте программу «Время гостей». Спадет или поднимется волна протестных акций в России? В программе «Время гостей» в прямом эфире обсуждают профессор Высшей школы экономики Владимир Рыжков и председатель Общественного совета Президиума Генсовета партии «Единая Россия» по взаимодействию со СМИ и экспертным сообществом Алексей Чесноков. Ведет передачу Михаил Соколов. А во второй части программы «Свобода в полдень» вот главные темы. Сегодня в Москве пройдет заседание исполкома Олимпийского комитета, на котором будет рассмотрено заявление об отставке руководителя организации Леонида Тягачева. В этом году около 330 тысяч российских заключенных и тех, кто получил за свое преступление условный срок, могут рассчитывать на амнистию. Сейчас в Москве 12:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. Выступая в Вашингтоне на встрече с членами произраильских общественных организаций, Нетаньяху подчеркнул, что Иерусалим – это не поселение, а столица Израиля. В столице Киргизии Бишкеке, где проходит организованный властями форум согласия, задержано около 30 оппозиционеров. Как передает корреспондент Радио Свобода, в городе Ош милиция также разогнала около 200 протестующих, требовавших освободить политзаключенных. Докладчик парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. В Москву во вторник прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Китай назвал полностью ошибочным решение интернет-компании Google отказаться от цензуры результатов поиска в интернете для китайских пользователей. Президент Франции Николя Саркози произвел перестановки в кабинете министров в связи с поражением правящей партии на региональных выборах в воскресенье. 5 палестинцев получили ранения в результате авиаудара ВВС Израиля по сектору Газа в ночь на вторник. Удар был нанесен в ответ на ракетный обстрел израильской территории. На юго-востоке Китая, в провинции Фуцзянь, в одной из школ мужчина ножом убил 8 и ранил 5 детей. Одним из стрелявших по посту милиции в Москве был студент 5 курса Академии экономической безопасности МВД России. Об этом сообщил сегодня Следственный комитет при прокуратуре России. Пост в районе Биберева на северо-востоке Москвы был обстрелян в ночь на вторник. Никто не пострадал.
С новостями вас познакомила моя коллега Надежда Фетисова. Вы слушаете «Свободу в полдень» у микрофона Лейла Гениатуллина. В этом году около 330 тысяч российских заключенных и тех, кто получил за свое преступление условный срок, могут рассчитывать на амнистию, которая была объявлена к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне. Законопроект об амнистии внесен на рассмотрение Государственной Думы группой депутатов от фракции «Единая Россия». Эксперты считают, что государство должно не только амнистировать, но и помогать амнистированным устроиться в жизнь, а также чаще использовать альтернативные виды наказания, не связанные с заключением под стражу. О предстоящей амнистии мой коллега Марк Крутов поговорил с заместителем директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилой Альперн.
46 тысяч заключенных. Это много или мало по сравнению с прошлой амнистией?
Ну, это составляет 25% приблизительно от того количества. Тогда было выпущено 200 тысяч заключенных. Ну, это такая, мне кажется, среднеучная амнистия. Ну, нет в ней ничего былинного.
Как вы считаете, амнистии в России могло бы быть больше, или это нормально, вот объявлять такие большие амнистии только раз в 10 лет по большим праздникам?
Ну, это сложный вопрос. С одной стороны, конечно, держать людей в тюрьме – это не очень хорошая мысль, учитывая, что все равно их придется выпускать. С другой стороны, есть такие объяснения, которые мы слышим не только, кстати сказать, от наших специалистов в области уголовного права или криминологии, но также и от западных, что амнистия, если она не является подготовленной с точки зрения социальных условий для заключенного, да, она не решает вопросы, потому что если человек освобождается внезапно и в никуда, не имея возможности устроиться, там, обрести какое-то жилье, там, с работы и так далее, он фактически обречен на повторное преступление. Он останется на улице, он не сможет зарабатывать деньги, он не сможет каким-то образом социализироваться, и что тогда ему делать?
А как еще, по-вашему, можно вообще сократить число заключенных в российских тюрьмах без ущерба для общества, без ущерба для самих этих заключенных? Домашний арест, возможная отмена ареста за экономические преступления. Как вы оцениваете движение российских властей в этом направлении?
Ну, домашний арест – это хорошая вещь. Любые альтернативы заключения – это хорошо. Вот я вот в этом уверена, тут у меня даже никаких нет сомнений. Потому что тюрьма, она обладает, кроме того, что она наказывает преступника, то в каком-то смысле она наказывает и общество. Особенно большая тюрьма, такая огромная, как у нас. У нас порядка 900 тысяч тюремное население. И там с огромной ротацией, 300 тысяч в год где-то приблизительно ротация, которая захватывает все новых и новых наших граждан в тюрьму, придавая им новые качества. Потому что тюрьма, она неизгладима фактически. А это жизнь, которая никаким образом не совместима с жизнью в обществе. Это совершенно другая жизнь. Человека обучают, научают этой жизни. Потом он выходит и испытывает такие же проблемы, как иностранец, который приехал в незнакомое место. И общество, а общество должно фактически платить за то, что он содержится в местах лишения свободы. Потому что это делается на средства налогоплательщика. А потом, в принципе, по-хорошему платить и за то, что он реабилитирован социально, когда он выйдет. А если не платить, тогда общество столкнется с его злостью, с его неустроенностью, и опять будут жертвы и потери. Поэтому, естественно, процесс сокращения тюремного населения должен происходить. И в нашем случае это в десятки раз.
Это было мнение заместителя директора Центра содействия реформе уголовного правосудия Людмилы Альперн. Кого бы вы освободили из тюрем по амнистии? По нашей просьбе корреспондент Радио Свобода Татьяна Вольская задала этот вопрос жителям Санкт-Петербурга.
По экономике до сих пор очень много людей сидят, еще со времен цеховиков. Их можно освободить. Я считаю, что это не преступление.
Ой, я не думала над этим вопросом. Ну что вы. Ну, наверное, какие-нибудь там это небольшие экономические преступления. Не в больших масштабах.
Ходорковского. Ну, я думаю, после заказной. И все. Берилаш и вещи. Ну, а остальных, кто мешок картошки украл, всех можно было бы освободить. Без амнистии даже.
А, не знаю. Никого, наверное. А если сидит за мешок картошки, то это правильно. Если человек совершил преступление, гражданин должен отвечать за него. Другое дело, что не сидит тот, кто миллионами ворует. Этих бы я посадил. Освобождать никого не надо.
Я не интересуюсь тюрьмой. Кто там сидит? Я даже не знаю. Пусть сидят, попадать не надо.
Мне кажется, за экономические преступления экономически должны быть санкции.
Да никого. Это надо индивидуально каждого рассматривать. Я вот не ввязываюсь.
И тюрьма по амнистии. Не знаю, может быть, провинившихся на какие-то экономические очень мизерные суммы. И все. Больше никого.
Давайте никого.
Никого. Не сталкивалась. Затрудняюсь ответить.
Возможно, что-нибудь связанное с кражами, какие-то незначительные. Исключительно не касается насильников, не касается убийства, естественно. Изнасилования, естественно, ни в коем случае. И, возможно, без амнистии должны быть люди, которые злоупотребляли каким-то служебным положением. Взяточники. На первый взгляд, так.
В таких вопросах очень сложно ответить, но по амнистиям нам никого бы. Знаете, за преступление должно идти наказание. А если даже это мелкое наказание, то это не освобождает человека от тюрьмы, ну, или другого наказания. Все равно. Много несправедливости в нашей жизни, поэтому это жизнь, ничего не поделать. И амнистия тут ни в коем случае не влияет.
Незаконно осуждены, потом, естественно, всех по возрастным категориям. Ну и, наверное, взятие малолеток тоже. Ну и плюс, если вдруг тяжелые, тяжкие преступления, чтобы срока были большие, а не мизерные. Если депутат нарушил, то вдвойне.
Я затрудняюсь ответить на этот вопрос. Сидят, конечно, и зря, и сидят как бы за то, что заслужили. Не знаю, которые вот люди, допустим, по необходимости, да, которые не могут заработать где-то, либо по каким-то причинам. Да, таких в принципе можно.
Наверное, экономические преступления совершил, но чтобы они заплатили в казну, свои грехи оплатили. Вот и все.
Так, петербуржцы отвечали на вопрос, кого бы вы освободили из тюрьмы по амнистии. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
В эфире «Свобода в полдень». Одна из самых обсуждаемых российских новостей. В ближайшие выходные Россия перейдет на летнее время, а несколько регионов сменят свои часовые пояса. Удмуртия и Самарская область теперь будут жить по московскому времени. Чукотка и Камчатка перейдут на магаданское время. На час к московскому времени приблизится Кемеровская область. Не везде эти изменения, инициированные президентом Дмитрием Медведевым, встречены с энтузиазмом. Сегодня в Самаре прошла первая из запланированных акций протеста против перехода на московское время. С подробностями Сергей Хазов.
22 марта правительство России приняло решение применить на территории Самарской области время второго часового пояса. Сейчас в регионе действует свое, самарское время. Напомним, 12 марта на заседании Самарской губернской думы депутаты большинством голосов, 27 из 50, проголосовали за перевод Самарской области на московское время. На московское время регион перейдет уже 28 марта в 2 часа ночи. Несмотря на то, что решение о переходе Самарской области на московское время уже принято, самарцы продолжают отстаивать местное, самарское время. В Самаре создан штаб протестных действий «Самарское время», в составе которого депутат Самарской губернской думы Михаил Матвеев, Самарское региональное общественное движение «Союз народного самоуправления» блок Михаила Матвеева, депутат Тольяттинской городской думы от КПРФ Степан Филатов и председатель Самарского отделения партии «Яблоко» Игорь Ермоленко. Интернет-голосованием собрано 11 тысяч подписей самарцев против перехода на московское время, рассказал Михаил Матвеев.
Я был одним из тех 6 депутатов, кто голосовал против. Это решение принималось со ссылкой на мнение большинства. В обращении на имя Владимира Путина так и сказано. Большинство жителей Самарской области поддерживают и просят вас пойти навстречу им и перевести Самарскую область в московский часовой пояс. Видимо, люди, которые писали это обращение, забыли о том, что такой опыт в Самарской области уже был в начале 90-х, когда в течение 2 лет мы жили по московскому времени. Но посчитав потери от электроэнергии, то, что у людей отняли лишний час светлого времени, времени под воздействием многочисленных протестов нам обратно вернули самарское время. К сожалению, этот опыт ничему не научил тех людей, которые по-прежнему считают, что Самарская область должна жить по московскому времени.
Против перехода на московское время выступил Комитет спасения Старой Самары, общественная организация, отстаивающая историко-культурную самобытность самарского региона. Говорит лидер Комитета спасения Старой Самары Людмила Кузьмина.
Вот этот перевод стрелок на самом деле на меня лично действует чрезвычайно плохо. Я и физически страдаю, когда на летнее время переходит. И я помню, как у нас был москвич-управленец в лице первого секретаря обкома КПСС господин Афонин. И вот они здесь, не пробывшие месяца три, они тоже инициировали для взаимодействия с Москвой улучшения, инициировали переход Самарской области на московское время. И через полгода, когда они заглянули в результаты, они быстро отыграли тихо и молча все назад.
По мнению члена штаба «Самарское время» депутата губернской думы Михаила Матвеева, если количество подписей по петиции об отмене московского времени будет увеличиваться, осенью у Самары есть шанс вернуть самарское время. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Сегодня в Москве состоится заседание исполкома Олимпийского комитета. Он рассмотрит заявление об отставке действующего президента ОКР Леонида Тягачева, назначит исполняющего его обязанности и определит дату проведения Олимпийского собрания, на котором будет избран новый руководитель этой общественной организации. Отставка Тягачева стала прямым следствием неудачи сборной России на Олимпиаде в Ванкувере. Среди претендентов на его пост называют Вячеслава Фетисова, Ирину Роднину, Александра Попова и других известных в прошлом спортсменов. Кто же может стать преемником Леонида Тягачева на посту президента Олимпийского комитета? Об этом рассуждает спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
По уставу исполняющим обязанности президента будет либо первый вице-президент, таковым является Игорь Казиков, а либо три вице-президента: Владимир Васин, Геннадий Алешин и Владимир Логинов. Геннадий Алешин, заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики, недавно подал в отставку из министерства, так что вряд ли он будет здесь избран на такой, да и временный, но все же высокий пост. А Владимир Логинов подал в отставку с президента Федерации лыжных гонок России, тоже не та кандидатура. А Владимир Васин традиционно курирует летние виды спорта. Я думаю, что пока, может быть, это хотя и серьезная кандидатура, но на фоне неудачного выступления на зимней Олимпиаде, может быть, эта кандидатура рассматриваться и не будет. Но вообще все названные люди – это чиновники, и, конечно, они могут лишь поддерживать текущую деятельность УКР до мая месяца, когда пройдет, собственно, уже Олимпийское собрание, где и будет выдвинут человек на пост взамен Тягачева, пост президента Олимпийского комитета России. Называются разные кандидатуры, но пока серьезных среди них не видно. Ну вот, например, я слышал версию, что, возможно, это будет Владислав Третьяк, знаменитый вратарь бывшей сборной Советского Союза и нынешний президент Федерации хоккея России. Но, честно говоря, результаты его работы в Федерации хоккея России не выдающиеся. Очень хочет это занять это место Вячеслав Фетисов, бывший глава Росспорта. И вот, может быть, у него наиболее серьезные шансы. Есть еще кандидатуры Ирины Родниной и еще некоторых спортсменов, известных в прошлом. Безусловно, это должен быть в первую очередь чиновник и управленец, но чиновник очень решительный и не чуждый делам спорта. Но таких, наверное, можно много перечислить, но все они так или иначе, как говорится, задействованы были при подготовке к Олимпиаде в Ванкувере. Я бы рискнул назвать Михаила Прохорова, президента Союза биатлонистов России, известного олигарха, который, в принципе, очень решительный человек и способный в короткий срок, наверное, чего-то добиться. Но это крайне рискованная мера, но, возможно, тут, не построив ничего, уже придется что-то ломать, а Прохоров не очень любит слушать чужое мнение, как мне кажется.
О том, кто может стать преемником Леонида Тягачева на посту президента Олимпийского комитета, рассказывал спортивный обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов. Вы слушаете «Свободу в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
Премьер-министр Израиля Бенямин Нетаньяху, находящийся с визитом в США, заявил, что Израиль имеет право на строительство домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. В столице Киргизии Бишкеке, где проходит организованный властями форум «Согласие», задержано около 30 оппозиционеров. Докладчик Парламентской ассамблеи Совета Европы по ситуации с правами человека на Северном Кавказе Дик Марти прибывает сегодня в Ингушетию. В Москву сегодня прибывает делегация Украины, чтобы обсудить возможность снижения цены на российский газ, поставляемый в эту страну. Следующая краткая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Реформа здравоохранения, проведенная администрацией Обамы, расколола Америку.
Комментарии экспертов.
3 миллиарда на олимпийскую бочку. Кому отдать деньги на финансирование сборной России?
Право автора.
Стыдно умирать богатым. Журналист Владимир Абаринов. О благотворительности и не только.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжат новости экономики. Их представит наш обозреватель Иван Трефилов.
Инфляция в России в марте, согласно оценке Министерства экономического развития, состоит от 6 до 8%. Ранее сообщалось, что в январе потребительские цены в стране выросли на 1,6%, а в феврале на 0,9%. В целом, по итогам 2010 года, Министерство прогнозирует инфляцию в России в пределах от 6,5% до 7,5%. Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,04%, составив 17 марта чуть менее 2 миллионов 275 тысяч человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу марта составляло 6 миллионов 436 тысяч человек, или 8,6% экономически активного населения. Министерство экономического развития России может повысить прогноз средней цены нефти в 2010 году, установив его в диапазоне от 70 до 76 долларов за баррель, заявил заместитель министра Андрей Клепач. Действующий закон о федеральном бюджете на текущий год рассчитан, исходя из среднегодовой цены российской нефти «Юралс» – 58 долларов за баррель. Шведская автомобильная компания Saab, которую американская General Motors продала голландской Sparker Cars, производителю дорогих спортивных автомобилей, возобновила производство на своем головном заводе на юго-западе Швеции. Сделку по продаже Saab стороны завершили месяц назад. Намечаемая на ближайшее время мощность этого производства – 100 автомобилей в день. В целом, по плану на 2010 год объем производства должен составить от 50 до 60 тысяч автомобилей, а в 2011 году вдвое больше. Совет директоров австралийской компании Roll Energy, одного из крупнейших в Австралии производителей газа на угольных месторождениях, одобрил продажу ее добывающих активов в стране консорциуму, созданному британо-голландской компанией Royal Dutch Shell и китайской государственной компанией PetroChina. Объем сделки составит 3 миллиарда 200 миллионов долларов. Крупнейшая до сих пор сделка в этом секторе энергетики Австралии была проведена в 2008 году, когда американская ConocoPhillips за 5 миллиардов долларов приобрела активы по добыче газоугольных пластов у австралийской компании Origin Energy. Курс доллара на сегодня 29 рублей 34 копейки, на 9 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 63 копейки, по сравнению с понедельником он подешевел на 20 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
О новостях экономики рассказал наш обозреватель Иван Трефилов. У нас на очереди новости культуры. 29 марта в Москве начнется кинофестиваль «Весенняя эйфория». Он откроется фильмом «Как я провел этим летом». Напомним, что оператору и актерам достались «Серебряные медведи» Берлина. 1 апреля картина выйдет в прокат. В связи с этим ее, наконец, показали российским журналистам, рассказывает Марина Тимашева.
Фильм снят в студии «Коктебель». Режиссер Алексей Попогребский, соавтор фильма «Коктебель» и автор картины «Простые вещи». Оператор Павел Костомаров, он же знаменитый режиссер-документалист. В главных ролях Сергей Пускипалец, художественный руководитель Ярославского академического театра драмы имени Федора Волкова, и Григорий Добрыгин, выпускник Российской академии театрального искусства, мастерская Олега Кудряшова, только что зачислен в труппу театра «Современник». На рекламных плакатах красуется слоган «Не ври, не бойся, не беги». В общих чертах он описывает то, чего не следовало делать молодому герою картины. На мой вопрос, имело ли смысл объяснять все заранее, Алексей Попогребский ответил.
Знаете, я совершенно не против этого слогана выноса, потому что для меня смысл этого фильма намного шире, чем эти три фразы. То есть это фильм для меня, который для меня может быть ставить какие-то вопросы, а самый главный вопрос, как я сам повел бы себя в этой ситуации, тем летом. И совершенно не факт, что я повел бы себя иначе. И это вопрос гораздо шире, чем эти три фразы, которые вынесены на плакат, поэтому меня это совершенно не смущает.
Жанр фильма прокатчиками обозначен как триллер. Режиссера это определение тоже не смущает.
Потому что есть конструкция классического триллера хичкоковского, психологического именно триллера, когда кому-то известно что-то очень важное, что неизвестно другому персонажу. А мы вместе с тем, кому что-то известно, это знаем как бы, и переживаем. Это такая классическая схема триллера, которая, в принципе, у нас вполне присутствует. Просто с тех времен, как творил Хичкок, этот жанр мутировал довольно сильно. Но мне очень понравилось, как в каталоге Берлинского фестиваля обозначили жанр картины «полярный триллер».
О смысле фильма говорит Сергей Пускепалис.
Насколько хрупка человеческая жизнь. Существование наше на этой планете настолько хрупко и настолько чудесно, скажем, да, что вот сейчас нам всем надо просто вот задуматься об этом. Тут бережное отношение к человеку как таковому, что я увидел в этом фильме, да, потому что вот эта природа, которая вне морали существует, вне наших законов, было до меня все. И будет еще после меня все.
Как я провел этим летом, конечно, драма. Глубокая, страстная, серьезная. Не волнуйтесь, в ней есть ружья, которые стреляют, и погони, и опасность, караулящие героев на каждом углу, и непредсказуемое развитие событий. Эта история может завершиться совершенно по-разному, но при этом любой финал окажется логически оправданным. Фильм держит зрителя в постоянном напряжении, хотя пауз в нем больше, чем слов, шума морского прибоя больше, чем музыки, хотя в нем преобладает серый во всем многообразии оттенков. В цвет. Внимание приковано к двум людям. Это мужчины разного возраста и опыта, с разными системами ценностей и привычками. Они вынуждены выживать и уживаться на огромном, изолированном от мира острове. Страшные испытания, которые ему готовы, меняют не только их отношения, но и их самих. Удивительно по нынешним киномеркам то, что биографии героев безо всяких там флешбеков можно досочинить и продлить за пределы фильма. Снята картина цифровой камерой, но кажется, что на пленку. То есть изображение не фальшивит, оно подлинно и внимательно ко всему. К серым скалам, ржавым мхам, к холодной воде, белесому туману и единственному яркому пятну – красному жилету молодого героя. И ко всему этому допотопному оборудованию, включая будильник, который все-таки лучше современных, потому что поднимет не только что спящего, но и мертвого. И столь же пристальное внимание к звуковому ряду, крику чаек, плеску волн, то баюкающему, то пугающему, к далекому шуму мотора и близкому счетчика Гейгера. В таких местах зрение и слух обостряются, и авторы фильма добились того, что зрение и слух обостряются у людей, сидящих в зале. Строй этого фильма образный и поэтический, а смысл названия, как я провел этим летом, наверное, в том, что одна допущенная ошибка может изменить смысл, не только фразы, смысл жизни. Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
Информационную программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история открывает цикл репортажа о лондонском общественном транспорте. Один из способов передвижения по столице Великобритании – езда на велосипеде. Об этом рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян.
Лондонцы давно привыкли к тому, что общественный транспорт в городе не отличается стопроцентной надежностью. Как бы ни старалась администрация города, полностью избежать проблем в мегаполисе невозможно. Население Большого Лондона перевалило за 13 миллионов. Бывшие окраины растут, количество приезжих не уменьшается, а большинству жителей, несмотря на рецессию, по-прежнему надо каждый день на работу. Добраться из пункта А в пункт Б с наименьшими потерями – одна из тех задач, которые приходится решать постоянно. Велосипед считается одним из самых надежных средств перемещения по столице. В том смысле, что время на поездку, если исключить экстремальные случаи, не слишком зависит от внешних условий. Причин для задержек немало – пробки, дорожные работы, погодные условия. Однако лондонцы настойчиво в стремлении угнаться за своими континентальными соседями. Жители Амстердама, Берлина, Стокгольма пользуются велосипедами регулярно, с удовольствием и, кажется, без ощущения, что им грозит опасность. В Лондоне дело обстоит сложнее. Он хуже приспособлен для езды на велосипеде. Это понимал и нынешний мэр города Борис Джонсон, отвечая на вопросы во время предвыборной кампании в 2008 году.
Здравствуйте, у меня только один вопрос к новому кандидату на пост мэра города. Почему в центре Лондона так мало дорожек для велосипедистов?
Потому что у нас до сих пор не было мэра, готового работать с районными администрациями, чтобы приложить дополнительные велосипедные полосы. Всем известно, что одна из причин, которая удерживает людей от того, чтобы чаще пользоваться велосипедами, — беспокойство. Именно поэтому я собираюсь ввести в городе новую систему, позволяющую брать велосипеды на прокат, а также планирую работать с администрацией и увеличить количество велосипедных полос.
Джонсона, как и многих его сограждан, не отпугивает мысль о том, что поездка на велосипеде по центру в час пик – дело рискованное. Мэр нередко пользуется этим видом транспорта, не боясь несчастных случаев. В прошлом году ему удалось избежать столкновения с грузовиком, о чем с замиранием сердца читала вся столица. Свои обещания относительно улучшения жизни велосипедистов Джонсон постепенно выполняет. По словам сотрудника пресс-службы организации Transport for London Энтони Сноу, в ближайшие несколько лет в этой сфере грядет ряд перемен.
Мэр неоднократно говорил о велосипедной революции в Лондоне. Он серьезно настроен на то, чтобы превратить этот вид транспорта в норму, сделать его более популярным. Популярность велосипеда весьма сильно возросла за последние годы. Transport for London много работает над этим вместе с мэром. Одно из нововведений – супершоссе для велосипедистов. Это специальные, более безопасные полосы, по которым можно будет напрямик доехать до центра города. Всего их к 2015 году планируется проложить 12. Первые две откроются этим летом. Еще летом начнет действовать система проката велосипедов. Поначалу ее ведут в центре города. Появится 6 тысяч велосипедов, которые желающие смогут брать на прокат на специальных пунктах. Их будет около 400. Цель этого новшества – дать людям возможность проезжать короткие расстояния на велосипеде в качестве альтернативы автобусам и метро. Расстояние между пунктами проката будет не более четверти мили.
Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свободы.
Закончилась программа «Свобода в полдень». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатулина и продюсер Михаил Касторов. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Час прессы». Многие люди пенсионного возраста даже не подозревают, какие гигантские возможности для общения несет в себе интернет. А если они об этом и догадываются, то не верят, что смогут освоить компьютер. А если и верят, то у них нет денег, чтобы этот компьютер приобрести. Радио «Свобода» начинает кампанию под девизом «Купите компьютер своим родителям». Мы будем разъяснять молодому поколению, насколько им выгодно привлечь старших к интернету, и будем доказывать пожилым людям, что все у них получится. Эту кампанию мы будем вести на сайте «Радио «Свобода», а начнем ее в программе «Час прессы», куда приглашены руководитель социальных сетей стихи.ру и проза.ру Дмитрий Кравчук, главный редактор интернет-издания лента.ру Галина Тимченко и писатель-историк Бенедикт Сарнов. Ведет программу Елена Рыковцева. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Еврейский народ строил Иерусалим 3000 лет назад. Еврейский народ
большую
строит Иерусалим.
Большую золотую медаль университета имени Масарика в Брно принцу Чарльзу вручили.
Китайские пользователи интернета не будут сильно сожалеть, если Google уйдет.
Прокуратуру края заинтересовал вопрос, как Галуса
Свободный Хаян... информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.